Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами в программе «Умные парни». Константин Ордов к нам пришел, доктор экономических наук, зав. Кафедры финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Еще что у нас? Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, и можно еще в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Там была немножечко битая ссылка, был вчерашний эфир, но сейчас уже все починили, поэтому, пожалуйста, заходите и, соответственно, все там уже настроили. Давайте же начнем с чудесного абсолютно высказывания господина Силуанова, который мне очень понравился. Он сказал, что, в общем, допускает валютные интервенции, которых там давно уже не было, для ослабления курса рубля. Правда, некоторые СМИ написали «для стабилизации курса рубля». Обычно такую формулировку использовали, когда рубль падал стремительно. Вот. А сейчас формулировка используется, что, в общем, крепкий рубль – это тоже нестабильно. А все-таки как бы, где баланс-то?
Баланс, все зависит от точки отчета, да, если мы
ну
с вами
цели,
пытаемся,
наверное, цели, да.
Если мы пытаемся это сопоставить с некой бюджетной обеспеченностью, доходы, бюджеты и все остальное, то сегодня традиционно у нас начинает бить в набат заранее, и мы, в принципе, с экономической точки зрения это понимаем и разделяем. То есть рыночная конъюнктура может, вдруг, цен на нефть быть для нас не самой приятной, да, и мы видели, когда там минус 40, вот эти все байки из склепа, да, которые угу. вроде бы не могут быть никогда, но бывали. Да, и здесь мы с вами понимаем, что это является неким ответом на возможную мировую рецессию экономическую, которая на самом деле уже де-факто наступила, а из рецессии очень быстро выйти невозможно, и поэтому на фоне еще и инфляции, которая в мире нарастает, это прямо вот, мне кажется, неоспоримый факт того, что ближайшие кварталы в мировой экономике будет становиться все хуже, а финансовый кризис не за горами.
Ну, как раз-таки в условиях этой нестабильности стабильно крепкая национальная валюта, это ли не хорошо?
Да, тут хорошо, не, нет, для нас это для с нас, вами да. хорошо с точки зрения контроля над инфляционными процессами, да, которые да, да, да. мы с вами еще несколько месяцев назад оценивали там чуть ли не под 50-60% на самом-то деле товаров, в этом году. Да. Да, то есть угу. мы сегодня с вами вернулись в какой-то вменяемый диапазон, и больше того, говорим о том, что у нас, по сути, дефляция в последние недели наблюдается. Да, несмотря на то, что по году уровень инфляции там 15-16% все равно сохраняется. И по отдельным товарным единицам мы для себя тоже уже выяснили, что рост цен, он десятками процентов измеряется. Вопрос все равно остается причиной роста этих цен. То ли это все-таки действительно инфляция вот в нашем общем представлении, неизбежности вот, собственно, этого нового уровня, либо это все-таки процесс достаточно краткосрочный и связан с дефицитом товара определенного, ну, да. определенной группы. На сегодняшний день мы с вами говорим о том, что происходит такая перестройка цепочки формирования ценностей, логистических маршрутов, всего остального. И мы, я думаю, очень надеемся на то, что по определенным группам товаров все-таки цена будет снижаться и в дальнейшем, на самом деле, потому что этот рост, который был там в разы, ну, для меня был шокирующим в рамках строительных материалов.
Да? Ну, конечно.
Вот да. мне что-то для меня там тоже. Для дачи понадобилось, да, и я прямо с каждым разом диву давался. Цены растут, а материалов нет, главное, их купить невозможно.
Но здесь просто, понимаете, как, Константин, можно еще как бы поиронизировать, что вот это вот желание наших, нашего финансового блока во что бы то ни стало опустить рубль, в общем, не знаю, можно объяснить тем, что просто кто-то на 110 купил долларов и теперь понял, что потерял ровно 100%, и, соответственно, надо с этим что-то делать, чтобы отыграться с этим долларом. Но это шутка, конечно. Но Минфин же посчитал, что повышение курса рубля к доллару на одну единицу стоит бюджету 130-200 миллиардов рублей, но неужели на это пойдут, как вы считаете?
Смотрите, вот здесь тоже такая больше, мне кажется, теоретическая некая проблема, которую мы и должны разрешить.
Так.
До этого мы с вами для того, чтобы якобы не заразиться голландской болезнью, эти избыточные средства складывали в международные резервы. Наши фонды национального благосостояния, все
потом
прочие
фонды. Потом их арестовали, но жизнь ничему не научила.
Вот. И мы сегодня с вами должны снова вернуться к обсуждению. Эти средства действительно избыточны для российской экономики, или мы все-таки их можем проинвестировать во что-то?
Ну, как могут быть деньги избыточные? Это вот вопрос применения
денег. Мы жили в этой парадигме. Это у нас с вами называется бюджетным правилом. Избыточные деньги сегодня... Сегодня это так называемое действие бюджетного правила. И Минфин нам говорит о том, что они готовы
пойти на некие уступки. Нежели хорошо, нечего и начинать, они говорили фактически.
Нет, но они говорили о том, что вам и так достаточно, поэтому все остальное приведет к разбалансировке экономической. Вот сегодня мы с вами пытаемся нащупать те направления инвестирования, те критические для нас отрасли, которые особенно нуждаются в финансировании, и понимаем, что иностранное финансирование для нас не так, в общем-то, радужно настроено, да, как нам бы хотелось, особенно в рамках этого искусственного технического дефолта, который все-таки произошел, то ли произошел, да, то ли нет, да, вот мы дальше, ну, тут история умалчивает, кто должен его признать, на самом деле, да, и мы-то и точно не признаем, потому что, со своей стороны, все платежи, которые были необходимы в рамках доступных нам возможностей, мы сделали.
Потому что даже если кредиторы пойдут, условно, в суд, то как бы суд, наверное, тоже посмотрит международный и скажет, а причина-то в чем? А мы кошелек не открыли. Ну, наверное, это ваши проблемы, потому что с точки зрения международного права это вообще прецедент.
Да, это такая редкая ситуация, и мне кажется, международный суд скажет, что на кошельки этих держателей наших долговых еврооблигаций не поступили средства, поэтому нарушение произошло. Но в этом случае, мне кажется, очень уникальность всей этой ситуации в том, что мы готовы заплатить, а, так сказать, держатели готовы получить, а существует какое-то третье лицо, которое вот это, собственно, так или иначе саботирует. И вот, вот в этом весь как бы фарс этой ситуации. Поэтому мне кажется, что на самом деле решение может быть найдено в рамках того, как европейцы тоже говорили, что оплата в рублях невозможна за газ, да, но вдруг неожиданно, несмотря на собственные санкции, нашлись инструменты, было бы желание, собственно, а здесь, я так понимаю, с той стороны желание есть, остается найти лишь способы и предложения с их стороны, как бы они сами готовы были обойти собственные санкции, вот как ни парадоксально бы это звучало.
Константин, но тогда возникает другой момент, даже если Минфин во что бы то ни стало на это пойдет, на то, чтобы ослаблять российский рубль, потому что, как тут было написано, каждые 10 рублей, на которые укрепился курс российской валюты, обходится бюджету более чем в триллион рублей, заявил Силуанов и предложил валютные интервенции с дружественных стран. Вот, это выглядит несколько экзотично, но что мы рупии будем скупать и завалим нас бюджет рупиями, лишь бы рубль был слабым? Как это выглядит? Слушай,
ну, они, конечно же, держатся за свое бюджетное правило, как...
Ну, а поменять? Что сложного? Что, ну, как бы Россия не рухнет от этого? Зафетиш
за святыни. Безусловно. Но я бы просто, усилив вашу позицию и ваш вопрос, да, бы добавил, что мы слышали президента, который сказал, что у нас за первые, по сути, полугодия 1,5 триллиона рублей профицит бюджета.
Да.
Ну, ну, казалось бы, у нас и так много денег.
Мы,
ну,
над златом
зачем
чахнем?
Нам еще куда-то чего-то? Ну, вот тут, к сожалению, некие такие ультралиберальные рыночные
затесались
концепции,
люди,
теории, да, они для людей, которые их исповедуют, не дают альтернативных решений, альтернативных способов инвестирования.
Они пугают, знаете, чем? Средств. Альтернативными способами какие? А вот не мы, Глазьев придет, и вообще оттас наступит какой-то. Почему баланса-то никакого нету? Ну, как бы, условно, при таком наличии денег, мне кажется, другие бы государства говорят, можно это, можно это, можно это. А для нас, получается, профицит наших денег, бумажка, да, она, в общем, ничего не стоит.
Даже.
Она пугающе выглядит. Но знали ли мы, в, значит, истории, например, нашего государства или прецедента в других государствах, когда действительно прежняя модель трансформировалась, но не через крах полностью, что государство из руин потом поднимали, а действительно вот это вот тоже казус возникал, и это был шанс.
То есть в истории, конечно, было. Такие примеры были. Наверное, тут они всегда достаточно спорные и связанные с какими-то сопутствующими политическими и всеми прочими процессами. Ну, поэтому здесь мы понимаем, что у нас, по сути, в экономическом блоке ультралиберальные экономисты собрались. Угу. Да? Поэтому здесь либо надо менять на какую-то там марксистскую, ленинскую, да, концепцию.
Говорят,
либо...
в Китае начали активно еще изучать уже в университетах. Ну, заново все, да, эти концепции.
Ну, оно же всегда хорошо. Но эти концепции, поверьте, они, их надо знать, ровно для того, чтобы понимать, какие есть альтернативы. Потому что, угу, если ты не видишь никаких альтернативных экономических путей развития, то ты просто обречен либо биться об стену, если ты вдруг неожиданно к ней приблизился, да, а сегодня мы понимаем, что у нас ЦБ, как некий такой апологет ультралиберальности, вдруг неожиданно в условиях ограничений на валютном рынке, ограничений на движение капитала, все, у него инструменты закончились.
А что
вот
делать?
Ему говорят, давайте ослабим рубль, вот казалось, до этого он мог его регулировать в любом диапазоне, во всех мыслимых и немыслимых масштабах движения, а сегодня ему говорят, Минфин, ослабь рубль, пожалуйста. Да. А ЦБ говорит, ну, у меня что-то не очень, да, получается.
Ну, то есть, получается, период, условно, 14-15-16 годов, это был золотой период для нашего финансового блока, потому что классно рубль ослаблялся.
Да, это было очень классно для наших экспортеров, отдельных компаний.
Да,
и для бюджета, как ни парадоксально. То есть, это нам в то же самое время надо отдать должное. Росли пенсии, росли заработные платы бюджетников.
Но это же,
в общем,
не
значит, экономика
что...
развивалась.
Да, но это же не значит, что такое количество, скажем так, вот этих свободных денег, которые у нас обеспечивают профицит бюджета, эти же деньги тоже можно направлять на те же самые нужды.
Осмысленно, осознанно,
можно, да.
И у нас программы есть, и, безусловно, необходимо, но мы с вами чувствуем некие, скорее всего, ограничения ввиду отсутствия, в общем-то, того ожидаемого темпа роста в малом-среднем бизнесе. То есть мы вот этих экономических свобод на уровне там, таких предпринимателей местного разлива, вот мы их не видим особо развивающихся. И это, конечно, является, возможно, причиной какого-то нормативно-правового зарегулирования этой отрасли. Несмотря на нашу всю цифровизацию налоговой сферы, может быть, стоит пересмотреть эту именно налоговую систему с точки зрения налогов как таковых, ставок, всего остального. Но если профицит бюджета, ну, давайте, может быть, либо снизим какие-то налоги, либо вообще их отменим, либо введем какой-то мораторий, да, на выплату этих налогов. Не отсрочку. Вот сегодня, например, мы помогаем малому бизнесу отсрочкой. Но бизнес-то понимает, а через год-то надо все равно, да. Так сказать, ну, это, конечно, приятно еще пожить годик, но вот не... прощение грехов, да, образно, а вот их некая отсрочка, индульгенция, которая будет продаваться через год, она не стимулирует бизнес, мы это видим сегодня.
А Григорий говорит, а не из-за этого «Газпром» не стал дивиденды платить? Не хочет, чтобы деньги в экономику попали российскую?
«Газпром» – отдельная история, здесь на самом деле это больше связано с денежными потоками, мы до конца на сегодняшний день не понимаем, что же там реально происходит с поставками газа, с ценами на газ, то есть мы говорим о том, что... Действительно, рыночная конъюнктура цен на газ, она, ну, такая исторически небывалая, да, и должна гипотетически, опять, да, конечно, приводить к тому, что денежные потоки для «Газпрома» должны быть там рекордные за всю историю. Да, но вполне вероятно, стоит рассмотреть будущие риски, которые мы же с вами слышим об этом седьмом пакете, еще чем-то.
Ну что, когда-то кто-то отрубит либо с той стороны, либо,
да,
с этой.
Да, и понятно. Поэтому компания должна быть к чему-то готова. А раз там мажоритарный акционер государства, оно не заинтересовано в том, чтобы потом опять принимать пожарные меры, при условии, что сегодня, так сказать, наш фондовый рынок тоже находится в таком полусвязанном состоянии, да, и поэтому, собственно, есть, видимо, приоритет в том, чтобы сохранить запас финансовой прочности для компании, для того, чтобы она в будущих годах могла продемонстрировать показатели, которые способны на самом деле стать драйвером восстановления и фондового рынка, и экономики России.
По поводу фондового рынка здесь любопытно. Я правильно понимаю, что, в принципе, по миру ломается вот эта система денежная, финансовая, основанная в основном на спекуляциях, а инерция продолжается. И, в общем-то, этим инерционным мышлением можно объяснить логику наших финансистов не потому, что они враги государства, нет. Они в этой парадигме просто работали, учились, и как бы и не очень понятно, что делать дальше.
Ну, здесь трудно с вами согласиться. Я имею в виду, что ломается логика. Она не сломалась. Она как в 2008 году дала сбой. После этого в 2015 году всем показалось, что можно, наверное, на сбой очередной отреагировать там бесконечным печатанием денег. В 2020 году просто апогей эмиссии, необеспеченной там в США, в частности, произошел. Но это люди, которые, к сожалению, готовы и исповедуют только один стиль решения проблемы. Печатать, раздавать с вертолета, с самолета, откуда угодно, разбрасывать эти деньги, а сейчас уже на фоне роста инфляции, на фоне экономической стагнации все начинают понимать, что спекулянты, они не являются драйверами развития экономики никакой.
Они паразиты,
и фондовый рынок тоже, да, он стал существовать отдельно от экономики как таковой и уровня доходов населения в принципе. И больше того, для нас с вами внутри России вдруг неожиданно мы можем действительно говорить о том, что экспорт упал, валютная выручка, там рыночная конъюнктура, еще что-то. Но я-то на самом деле в большей мере связываю вот это укрепление рубля и его стабилизацию на текущих уровнях с тем, что мы, по сути, запретили спекулятивные операции. Мы ограничили валютный рынок спекулятивными операциями, мы ограничили вывод капитала, который в последние годы опять стал рекордным в России. То есть приходят горячие деньги, здесь зарабатывают на кэрри-трейде различного рода вот этих финансовых прибамбасах, которые в настоящее время очень-очень-очень такие трики, что называется, да, очень изобретательно подходят к этому вопросу. И обратно побежали с собственными доходами, и у них это очень хорошо получилось. Мы это сегодня вынуждены были ограничить. Выяснилось, что для нас это очень неплохо, и в итоге рубль стал выглядеть как некое отражение нашей экономики заметно сильнее, чем нам даже представлялось. Даже те регуляторы, которые были призваны создать финансовую стабильность, никаким образом не могут вернуть рубль для себя в какие-то приятные, приемлемые диапазоны. Да, то есть рубль оказался мощнее, чем даже представления регуляторов, которые... Чем занимались, вот возникает вопрос, все
паники
это время?
Паники были, глядя на котировки.
Ослабляя рубль,
потому я имею в виду. Сегодня, кстати, да, сегодня была интересная подборка, я не знаю, видели вы или нет, у меня телефона под рукой нет, не могу точно передать, но смысл был в том, что посмотрели курс рубля в иностранных банках за границей, ну, там где-то в Индии посмотрели, в Турции посмотрели, еще где-то, и там курс ровно такой, как у нас, биржевой курс, а не то, что у нас показывают обменники примерно 10 рублей побольше. Правда, Боб там из США пишет, где этот вертолет, я бегу с пустым мешком. Боб, если вы не были в движении БЛМ, вам, наверное, поэтому и не достались эти деньги вертолетные. Если бы вы были в БЛМ, вам бы достались. Вот. А так, я не знаю,
в продолжение где. Просто в Америке мы же точно с вами помним и знаем, что в 2020 году $1200, там, это некое пособие для тех, кто сидел дома, при условии, что там тот же официант в ресторане получал не больше $700. То есть там были конкретные группы профессий, которые в результате того, что сели дома, получали доход больше, чем на работе. И это, естественно, развратило, это, естественно, создало для них повышенные ожидания. Угу. Это вполне вероятно стало главным триггером роста инфляции в мире в целом.
Сознательное ограничение потребления – это вот варианты, это может на нас отразиться? Мы и так не привыкли очень много потреблять, а потребление, оно как бы стимулирует инфляцию в какой-то степени.
Видите, потребление – это, по сути, является неким остаточным результатом между нашими доходами и нашей склонностью к сбережениям.
Ага.
Правильно? То есть мы с вами, если хотим потреблять больше, мы либо отказываемся от сбережений, либо мы сталкиваемся с большими доходами. К сожалению, доходы будут сокращаться. Так. Наша склонность к сбережениям вот в период кризиса, казалось бы, должна возрастать, но слишком большое количество людей, я боюсь, в России, которые мы видим по статистике, они, к сожалению, не имеют возможности для каких-то там значимых сбережений. Больше того, угу. мы с вами подошли к этому кризису достаточно закредитованы по отдельным группам лиц.
Ипотека, например, прежде всего там же.
Ну, ипотека – это такой элитарный способ потребительского кредитования. Элитарный? То есть там, ну, конечно, ну а как? А вы попробуйте первоначальный взнос заплатить 20% от квартиры. Вы откуда
где-то
это?
Где-то было 10-15.
У вас должны быть доходы соответствующие. А мы говорим о том, что если действительно вы взяли там, не знаю, 300 тысяч рублей, а у вас зарплата 50 тысяч рублей, да, и вам сейчас вдруг неожиданно повысит стоимость этого кредита. Еще каким-то образом ужесточат условия. То есть вот люди...
А договор же не меняют.
Не меняют, правильно. Но он заканчивается. У вас же не бессрочный кредитный договор,
да? Это правда.
А дальше следующее. А мы же с вами уже привыкли... Вот тут-то мы очень оперативно переобулись в эти новомодные финансовые парадигмы мира развитого, когда мы говорим о том, что кредит не надо выплачивать, надо рефинансировать его. То есть, а рефинансировать лучше было один, а взять два. Было два, взять три, да, потому что текущее потребление еще, чтобы погасить предыдущее. То есть, очень многие, я боюсь, что жили в этой парадигме уверенности в том, что и на фоне низкой ставки, на фоне ожиданий роста собственных доходов, надо сейчас чуть-чуть перетерпеть, и оно дальше будет гораздо лучше. И тем самым все дальше, все глубже погружаясь в эту финансовую зависимость.
Но тогда вопрос, вот даже наш слушатель пишет, а как такое возможно? Вот вы говорите, у нас денег столько, что придумали даже бюджетное правило, а люди у нас, по сути, в массе своей очень бедные. И в итоге получается, что политики должны фундаментально иную экономику придумать, или экономика поспособствует тому, что, в общем, политики будут принимать какие-то другие решения. Ну, как-то странно быть незакредитованным, при этом богатым, с большой кубышкой, вот, но никуда не вкладывать и смотреть, это же про Скруджа просто-напросто. Вот произведение.
И
вот
еще, что оно... самое смешное, я продолжил и абсурдное в вашем примере, еще и быть признанным дефолтным государством. То есть иметь кучу денег, профицит бюджета, оплатить все долги и признанным
иметь самый низкий госдолг в мире. Да,
да. Вот, ну, это вот та сегодняшняя парадигма финансовая, которая, она, скорее всего, является предвестником очень большого шторма на мировом финансовом рынке. Тут, к сожалению,
все эти абсурды... В смысле, мы спровоцируем шторм, что ли, или что?
Нет, мы вполне вероятно сегодня будем в результате вот тех факторов, которые на нас воздействуют, наиболее подготовленные к тем процессам. А мировой финансовый шторм, он в конце года, в начале следующего, скорее всего, неминуем.
Ага. 7373948, телефон прямого эфира. Так, сберегать сложно при росте цен и нерастущей зарплате, говорит Михаил. А, так, еще сила компания, да, понятно, это призывы там сажать определенных людей. А, долларовым миллионерам не по себе, когда рубль сильный, вот и поднимают скулёж, говорит Алексей. А все-таки, правда, можно ли экономике российской в реальности существовать и, в общем-то, скажем так, вот эта незакредитованность, мировая, наличие денег, это все-таки шанс для экономики подняться? Ну, то есть, чтобы регионы не занимали у федерального центра для каких-то проектов, вот отказ от этой закредитованности. Это связано каким-то образом?
Да, вот вы задаете вопрос, а он...
Вы просто на меня смотрите, я думаю, может, я что-то не то спросила.
Нет, вы изумительно, вы просто из серии не в бровь, а в глаз, да. Просто так. Мы понимаем, что на самом деле рыночная экономика, она основана на кредитных ресурсах.
Да.
То есть она подразумевает именно рост экономики в результате того, что мы выдаем кредиты компаниям, кредиты физическим лицам, которые тратят эти кредитные средства на покупку этих товаров. И вот такой долговой, по сути, у нас с вами механизм и формирует главные вот эти поступательные развивающиеся движения в экономике. Как только мы кредит с вами ограничиваем либо делаем экономические поставки невыгодным, то вдруг неожиданно мы понимаем, что мы живем слишком хорошо, что мы уже давно пережили будущее поколение с точки зрения текущего потребления, и что наше качество и уровень жизни может быть вот без кредита
без
и должен быть гораздо ниже, на 30-50% по некоторым оценкам. И вот тут нам становится страшно, а нам же хочется как минимум сохранить свое качество жизни, да, ведь, и мы и больше того, его развивать. А вот какая новая парадигма теоретическая должна прийти на смену, никто не знает, потому что мы слишком хорошо живем по текущим экономическим условиям.
Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, зав. Кафедры финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Наш слушатель один пишет, значит, объясните, пожалуйста, именно с точки зрения экономической науки, чтобы понимать, почему вот это укрепление рубля наши экономисты считают не очень хорошим. Без шуток, пожалуйста.
Значит, наши экономисты разделились.
Ну, в смысле, слушатель имеет в виду...
Бюрократы,
конечно.
Да. Ответственные лица, понятно. Но у них же, вот мы как раз сейчас и пообсуждали, да, что они-то заинтересованы в простых решениях. И на самом деле девальвация рубля, а мы больше того, если мы с вами вспомним там 2015-2016 год, этот кризис, 2008-й, этот появился даже термин «парад девальвации». То есть мы с вами видели, что очень многие страны понимали, что для них способ увеличения конкурентоспособности собственной экономики, простого решения неких сокращений доходов бюджета и поиска новых доходов, он может вдруг неожиданно решаться, особенно для такой экономики, как мы, экспортно-ориентированной, там, где валютная выручка достаточно существенная, да, простым путем снижения курса. Да, мы действительно не 50, а завтра сделаем 70, 75 рублей.
Высвободим деньги и заплатим.
Да, и выяснится запросто, что на 50% доходы те же самые от нефти и газа вдруг в бюджет в рублях увеличатся.
Но при этом это же провоцирует еще инфляцию, и в итоге эти деньги на выходе получаются ноль.
Нет, ну подождите, здесь же каждый отвечает за свои... Да, какой-то очень узкий огород.
К пуговицам,
да,
есть,
вот
понятно.
В огороде-то бузина,
там дядька в Киеве, да, по
поговорке. А мы не должны вдруг неожиданно отвечать за него и за его поведение. Так, ну мы о другом. О том, что речь идет о неком экономическом, все-таки тоже с другой стороны, необходимости найти баланс между нашими экспортерами, импортерами, не между вот интересами бюджета, инфляцией, денежно-кредитной политикой, доходами населения, жизненным уровнем. И здесь мы понимаем, что на самом деле речь об величине курса не должно идти. Вот с точки зрения такой классической, общепринятой, что ли...
Это вообще не имеет значения, да?
Да, главное — предсказуемость и устойчивость. Вот мы завтра с вами скажем, что для нас, окей, комфортно 75, давайте его зафиксируем. Вот как в СССР, был 60 копеек, да?
Но это,
конечно, никто не мог купить его, с одной, а с другой стороны, зато полная предсказуемость для всех. Вот сегодня мы с вами живем в более свободном мире, естественно, конвертируемость как некий главный атрибут рубля, он должен сохраниться, иначе у рубля не будет востребованности в мире, и при этом, при всем, мы должны все-таки и для внешних контрагентов, они не будут платить в рублях, если он сегодня 50, за 75, потом опять 50. То есть мы понимаем, да, то есть здесь даже вот мы от Госдумы слышали, по-моему, если мне память не изменяет, некие предложения о том, чтобы вернуть золотой стандарт, то есть золотое обеспечение рубля. Тоже не надо, на самом деле. Сегодня,
почему?
Ну, потому что это невозможно.
А у британцев же было до какого-то момента.
Слушайте, ну, до 76-го года было у всех, а там в 72-м, что ли, или даже раньше, американцы, по сути, объявили дефолт в рамках своей ямайской валютной системы, отказавшись обменять доллары на золото, они обязаны были сделать. Да, и сказав, что а теперь мы будем в плавающих курсах, и все поплыли от нас, пожалуйста, так, да, со своими претензиями. Вот, то есть сегодня мы с вами говорим о том, что даже если в рамках вот этого необеспеченного золотом рубля, потому что у нас и нету столько золота, на самом деле, по сравнению с теми же американцами, с теми же китайцами, да, то есть надо понимать, что здесь у нас какого-то там конкурентного преимущества нету, и вид реформы вряд ли мы сегодня с вами сможем провести с точки зрения чеканки именно золотого, прямо вот из золота сделанного рубля, да, чтобы так. прямо мера у всех на зуб, что... чтобы его пытаться, да, согнуть и еще каким-то образом определить, настоящий он или фальшивый. То есть это все нонсенс. Мы с вами переходим в цифровую экономику, цифровые финансовые активы, цифровой рубль у нас с вами в перспективе, а не золотой рубль. И поэтому вот там наши с вами приоритеты и наше с вами конкурентное преимущество в мировой финансовой
Мне
системе.
Мне кажется, цифровой рубль, знаете, может далеко уйти. Цифровой рубль будет стоить столько, сколько будет стоить электричество. Ну, я понимаю, что это не криптовалюта, но все-таки как бы ценность этого рубля, она же не в самом его наличии, а в том, что как бы ну, на него можно сделать. Сейчас очень многое можно сделать на крепкий рубль. Особенно это выгодно, ну, правда, для импортеров это выгодно-выгодно. Импорт может запустить наше мелкое предпринимательство? Конечно, может. Крупные будут в, значит, ну, против, но для этого есть какие-нибудь заградпошлины по ряду товаров, например. А не
в
так, как
ВТО
сейчас у нас...
мы ограничены с точки зрения заградительных пошлин.
У нас так долго мы, в общем, сопротивлялись этому ВТО, потом все-таки определенный сегмент людей, да, сказали, что нет, а можно выйти, но выйти нельзя, потому что у нас вроде бы... значит, политические, да. геополитические какие-то цели, а экономические вроде давайте останемся в прежней парадигме, но так оно не работает.
Вот, и мы поэтому с вами стоим на неком распутье, да, как вот в той нашей привычной сказке, где есть три направления, этот камень, на котором написано,
но
вот остается
на месте не получится.
Понять, что на этом камне написано, и выбрать тот путь, по которому мы дальше хотим идти. Хотя, казалось бы, исходя из неких предпосылок о том, что нам необходимо все-таки надолго задумываться о том, как сделать нашу и финансовую политику национальной, да, как нам переобуться на новые рынки сбыта и на новых контрагентов, ну, наверное, нам с вами точно надо будет выбрать новую тропинку.
А это мне напомнили, знаете, про свободу, что мы сейчас живем в более свободном мире. Есть такое выражение у одного писателя, что вы живете в свободном мире, поэтому вариантов у вас нет. Вот просто получается, понимаете, вот как бы... Ну, это
утопические,
догмы,
да,
сейчас.
Вещи.
Нет, абсолютно не утопические. Это к вопросу о том, что все равно правила игры есть, но вопрос, кто их будет менять. У американцев было право сильного, поэтому они сказали, все, мы уходим от золотого стандарта, и поэтому теперь вы ориентируетесь на доллар. Это было право сильного. Но мы понимаем, что, в общем-то, любой кризис, как бы кризис капитализма, он вот эту вот энтропию усиливает, и в конце концов это должно куда-то канализироваться. Мы же понимаем, что это не только вызов для России, может быть, поменять каким-то образом вот эту экономическую парадигму, это же вызов и для всех остальных государств, которые смотрят, что, можно арестовать золотовалютные резервы, то есть недоверие к контрагентам. Это же процесс, который происходит. Вот, условно, БРИКС и желание Аргентины и Ирана туда вступить, это про действительно формирование новой какой-то экономической реальности или все-таки нет?
Да, конечно, причем эта новая экономическая реальность будет основана на новых достижениях финтеха, ведь мы же с вами говорим о том, что, например, сегодня, несмотря на все эти потуги санкционные, мы говорим, что в России карта МИР работает без сбоев. Наши банки не зависят от решения там ФРС США, ЕЦБ, ограничений, еще чего-то. В мир, я имею в виду во внешний, они могут повлиять. Внутри России мы с вами самостоятельно определяем. Дальше мы с вами говорим о том, что, насколько я понимаю, с Индией, с Китаем достаточно далеко мы продвинулись в синхронизации, грубо говоря, этих платежных систем. Больше того, Турция, насколько я знаю, может быть, не везде еще пока, но где уже во многих местах, да, можно картой мира расплатиться.
В Египте, говорят, тоже.
В Египте, да. То есть мы видим, что это проникновение происходит. Собственно, оно, естественно, на первом этапе достаточно проходит непросто, а дальше оно будет лавинообразно. И мы понимаем, почему страны заходят в эти союзы, потому что можно изначально разрабатывать единые финансовые платежные системы вот в рамках этого финтеха, что сделает, по сути, видимым эти транзакции только для стран-участников.
Но это же
уже
китайцы давно сделали
заморозить.
Со своим UnionPay. Китайцы давно это сделали.
UnionPay, да, но, видите, они это сделали тоже прозрачными для Европы и США, насколько я понимаю, и в итоге они очень сильно опасаются отдельной компании вторичных санкций, потому что это все видно. А вот если мы с вами говорим о том, что это должен быть другой принцип построения только для регуляторов...
Не должно быть видно ФРС и вот этой финансовой разведки американской.
То есть тем, кто, и либо это, в принципе, на других каких-то основах должно существовать, как биткоин, да? С одной стороны, мы вроде бы слышим о том, что он абсолютно инкогнито позволяет проводить операции, при этом мы слышим эти аресты кошельков, запреты IP-адресов с которых, изъятия, фроды, кражи, все остальное, то есть... Мы с вами в любом случае должны найти баланс между регулированием, потому что это должно обезопасить наши с вами средства, и между некой приватностью, да, которая должна сохранить для нас с вами эти средства, грубо говоря, да, чтобы их нельзя было просто запретить. Грубо.
Наш слушатель говорит, вот только особого желания в Турцию и Египет нет, пишет Сергей. Сергей, вы расскажите, куда у вас есть желание, мы свяжемся с этим государством, и я думаю, что Центральный банк Российской Федерации что-нибудь придумает лично для вас. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, у нас накопились вопросы от наших... Товарищи, можете звонить смело в эфир, 7373948, про телефон прямого эфира, тут по интернету уже вовсю всхлипы и охи-ахи людей, которые, видимо, купили акции «Газпрома». Один человек написал, будь проклят, тот день, когда я решил изучать Всё, финансовый рынок.
Пылесоса, да.
Слушаю вас, здрасте.
Виктор Михайлович.
Пожалуйста, Виктор Михайлович.
Константин.
Да.
Вот смотрите, большинство этих вопросов, которые вам задают сейчас радиослушатели, они же решаются, если бы была экономическая программа. Почему нету в нашем пространстве экономическом предложений новых экономических программ, которые бы решали эти вопросы и являлись бы основанием для развития нашей экономики в дальнейшем.
Спасибо.
Согласен, хороший вопрос, и мы с вами, наверное же, тут и понимаем, что ответ кроется в некой, наверное, теоретической парадигме. Мы с вами, скорее всего, сегодня, как никогда близко, и стоим к решению, да, и как никогда остро стоит перед нами необходимость смены вот этой ультралиберальной концепции на какую-то другую. Мы, с одной стороны, пытаемся нащупать ее в нашем историческом прошлом в СССР, но при этом понимаем, что у нас самодостаточность вот просто по всем отраслям и по всем секторам, по всем продуктам, скорее всего, невозможно.
Но это еще как бы глобализация.
И вот дальше возникает, видимо, на сегодняшний день надо отдать должное правительству. У нас по отдельным отраслям есть программы развития. Мы должны, наверное, все-таки с каком-то там таким, что ли, долей скепсиса подойти к тем результатам, которые получены. Да, потому что они, наверное, могли и должны быть лучше, но программы развития отраслей есть. Вот, а вопрос некой целостной экономической программы в рамках, наверное, текущей либеральной концепции, которую исповедует, в частности, Центральный банк, ну, скорее невозможно, чем возможно. Потому что когда вам говорят, что мы не хотим делать целевые кредиты там, под 0,1% для тех отраслей от продукции, которой мы сегодня критически зависим, непонятно, кому задавать вопрос, то ли ЦБ, то ли правительство, то ли еще кто-то, да? А, соответственно, мы понимаем, что сегодня, вот, например, там, в США, в Европе компании крупные имеют возможность привлекать капитал под 2%, 3% заемные, и даже иногда дешевле, да, целевым образом. И как с ними конкурировать? Вот нам бы тут для себя четко, да, понять, что мы на самом деле в России остаемся... более либеральными, чем самые либеральные рыночные экономики там, США и Европы. Мы такой определенный образец. Но нам, наверное, придется перейти к неким формам защиты внутренней российской экономики. После этого вполне вероятно родится более целостная программа, которая будет представлять собой интеграцию тех отраслевых программ на сегодняшний день, там, госпрограмм и всего прочего, что существует, может быть, действительно недостаточно системно с точки зрения общей политики развития. Это же у нас продолжение. Я просто, как всегда, о своем, о больном, да? Вот мы же, я представитель вуза, да, и в том числе директор Высшей школы финансов, и сегодня у нас приходит приемная кампания, да, ведь приходите учиться, что называется, но... Со стороны государства у нас нет четкого понимания профессии будущего. То есть мы с вами сегодня по такому определенному наитию, у нас есть, естественно, ощущение, где сегодня дефицит в экономике, но хотелось бы вот синхронизировать эти программы развития с теми профессиями и подготовки этих специалистов на горизонте 5, 10 и далее
но
лет.
Это, получается,
вот это задача, задача.
Да, но тогда возникает следующая ситуация, что условно, как бы, возможно, не нужно требовать от людей, которые сейчас, как бы, вот от нынешних бюрократов, придумать что-то другое, потому что бюрократ, по сути, это исполнитель. А вот тот, кто формирует, ну, некую, как бы, хорошо, экономическую модель, это же про, наверное, какую-то теоретическую школу экономики. Вот про это, то есть сначала формируется какая-то идея, потом, как бы, риск, польза и так далее, а потом уже, как бы, протоколы, скрипт какой-то, да. Как достичь вот этого результата? Может быть, этого не хватает?
Да, может быть, мы не дорабатываем, да, в вузах еще.
Нет, я не про это, я про подход. То есть прикладной подход к экономике или подход, в том числе, теоретический для формирования каких-то вот именно моделей новых.
Слушайте, ну мы боимся новаций, это надо признать. Мы за инновации всячески выступаем и при этом боимся новаций. Мне кажется, в этом отношении там примеры Аглазьев в ЦБ, например, хоть в какой-то должности, а его взгляды с точки зрения, может быть, апробации, влияния в новых условиях на потенциал экономического роста. То есть вот эти все вещи, которые в настоящее время, ну, а с другой стороны тоже, коллеги, мы должны с вами понимать, что вот эти эксперименты, если вдруг не удастся, то это окажет достаточно существенное негативное влияние на возможность осуществления социальных функций государства. Мы не можем с вами ставить там пенсионные выплаты, зарплаты учителям, медикам и всем остальным в зависимости от того, насколько же успешно будет наша будущая концепция.
А что-то никто не понес, знаете, вот, наказание, хотя бы, или никто никого не пожурил за то, что у нас 300 миллиардов золотовалютных резервов арестовали, а вы говорите про то, что, ой, тогда так, вот социальные там что-то будет.
Ну, 300 миллиардов они изначально считались нам лишними, да, поэтому мы с ними распрощались уже просто по принципу, да.
Подарили.
А вот те деньги, которые сегодня для нас очень важны и существенны, вот для того, чтобы решиться на некие изменения, это тоже надо иметь достаточно глубокую убежденность в некой такой результативности, эффективности новых мер. А поэтому, конечно же, гораздо эффективнее там с 18 до 20% поднять НДС, правда ведь, чем подумать о том, что снижение налогов каким образом скажется на экономической активности и бизнес, сколько в диапазоне там 5-10 лет сможет больше платить налогов, да, в результате того, что этого бизнеса и оборота в нем станет больше. Опять же, сегодня мы говорим о том, что да, надо компании, чтобы инвестировали, открывали для себя новые рынки, еще что-то делали, но при этом надо, видимо, их поддержать.
Мне кажется, просто, знаете, ощущение такое, вот просто со стороны, что как бы, когда бюрократы работают и разрабатывают какие-то там модели удобоваримые, в том числе и по ослаблению рубля и так далее, это же все не про внутренние задачи государства, это не про то, что обращает внимание на нужды, чаяния там, отдельно взятых граждан или вообще экономики. Это про то, а что скажут там и как мы будем вот с теми заграничными людьми общаться. То есть за граница в данном случае это ключевой пункт в этой парадигме, а не то, что будет внутри происходить.
Да, главный критерий эффективности, согласен. То есть мы решаем одну, как лекарство, да, мы лечим одно, а лечим другое, да. Вот нам бы главное, чтобы лечение в этом случае приносило больше эффект, чем те побочные эффекты, которые могут наблюдаться. Ведь экономика, надо тоже признать и понять, что она не имеет там каких-то идеальных решений. То есть что-то будет у нас с вами улучшаться, а с чем-то при этом мы должны будем пожертвовать. Собственно, социальная функция государства и связана с тем, что должны создаться условия для благоприятного развития экономики, а те пострадавшие от этой невидимой руки, волосатой рынка, да, которая придет и, к сожалению, тем неактивным гражданам экономически не принесет доходы, мы им должны гарантировать какой-то там минимальный уровень качества жизни. Вот. И вот тогда должно развиваться. Вот эта концепция либеральная. И у нас с вами она на самом деле так или иначе пропагандируется и существует. Но вот для того, чтобы перейти в другую концепцию, здесь, конечно, требуется такое, может быть, даже время просто больше, чем И решимость, конечно
же. Подумать не про минимальный уровень жизни, а про достойный уровень жизни. Почему как нет? Минимум. То есть сразу по-другому какой-то скрипт появляется. У нас минуты остается, Константин, но не могу не спросить про то, что ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей, изменил цветовое оформление достопримечательности, размещенной на банкноте. Значит, она посвящена чему? Она посвящена Москве, Центральному федеральному округу, и возникает ситуация в том, что как бы для чего это делается, для чего меняется?
Ну, вполне вероятно, это одна из форм защиты, может быть, там либо какие-то купюры стали ветхими, да, в большинстве своем, либо, может быть, некая защита от фальшивомонетчества, либо, ну, вполне вероятно... Продвижение рубля, пускай такими продвижение мерами, да, для этого любой делается. Пиар хорош, да, почему нет, почему не так?
Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Спасибо, Константин, ждем снова. Далее у нас рубрика, потом новости, Юрий Будкин, да, завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.